Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что данная аудиозапись является объектом смежного и авторского права и может размещаться только на сайте Книгоман. Любое незаконное распространение или использование записи в коммерческих целях влечет за собой административную ответственность. Юлия Ляпина. «Дом графа». Читает Елена Понеделина. Часть первая. Графиня Самбурская изволила завтракать на малой террасе своих личных покоев. Лакей истуканом стоял рядом со столом, аккуратно, беззвучно переставляя чашечки и блюдца. Ее сиятельство было не в духе и о чем-то серьезно размышляла, помешивая серебряной ложечкой остывающий кофе. Магда, графиня Самбурская, леди Вилнея Пиат, серьезно размышляла над судьбой своих детей. Старший выполнил свой долг, женившись на дочери графа. Девица оказалась благоразумной, готовой ожидать своего часа, поэтому спокойно жила с мужем в городе, где его держали служебные обязанности, а детей отправляла на лето в поместье к свекрови, позволяя будущему наследнику титула и его брату носиться по лесам в сопровождении сыновей лакеев и конюхов. Второй сын ожидаемо стал офицером и в свои 28 делал неплохую карьеру в регулярных войсках. О женитьбе пока не думал, отшучиваясь тем, что офицеру позволительно жениться только в отставке и только на состоятельной мисс. Впрочем, графиня верила в его благоразумие и понимала, что в чем-то старший сын прав. Зачем плодить нахлебников? Нужно дать детям образование и толчок в карьере. Дочерей удалось довольно сносно выдать замуж, не слишком поступивши с величием рода. Старшая Магнолия вышла замуж за виконта, наследника графского титула, и теперь также проживала в столице, заботясь о карьере мужа. Младшая, Фелиция, была помолвлена со старинным другом семьи, недавно овдовевшим лордом Килкенни, и, кажется, тоже была довольна своей судьбой. Оставался младший сын. Молодой, романтичный мечтатель, которого, согласно традиции, готовили к служению в церкви, но он потратил выделенное ему содержание на обучение ремеслу художника, чем заслужил удивление и презрение многих родственников. Нет, графиня признавала, что талант у юноши был. Еще в детстве он украшал поля тетради удивительно схожими портретами гувернеров и слуг. Часто рисовал сестер и братьев, властного отца и сдержанную, но не менее властную мать. Теперь портреты его работы украшают картинную галерею поместья, и отец, признав его талант, выкупил в столице дом на улице Трех Муз. Модная мастерская, заказы от влиятельных людей, слегка легкомысленный образ жизни. Казалось бы, матери стоило волноваться тогда, но такое поведение младшего леди Магду не удивляло. Молодой, холостой и небедный мужчина. Конечно, его окружают музы и нимфы. Конечно, его эмоции порой возобладают над разумом. Но это пока. С возрастом перебесится и найдет свою нишу и будет жить, приобретая все большее мастерство, радующее его заказчиков. Но неделю назад сын совершенно неожиданно приехал в поместье. Приехал один, без компании, знатных приятелей, без натурщиц, без обычного воза красок, кистей и холстов. Обнял мать, бросил торбу в своей старой комнате и ушел в лес до самого вечера. Графиня тогда благоразумно решила не вмешиваться, но отписала старшему сыну и дочери с просьбой выяснить, как дела у младшего, и узнать последние светские сплетни. Возможно, младший задолжал кому-то много денег или проиграл. А вдруг нашлась ловкая особа, сумевшая заманить его в свои сети. Несколько дней графиня играла роль безупречной матушки, ни о чем не спрашивала, кормила сына его любимыми блюдами и с нетерпением ждала вестей из столицы. Письма пришли почти одновременно, и виконт Вилне, и виконтесса Карот знали о способности их матери добиваться своего, так что ответили быстро и подробно. Виконт сообщал, что мастерская брата закрыта. Уже месяц он не брал новых заказов, просто в быстром темпе завершил старые и уехал, несмотря на настойчивые приглашения герцога Болидера написать всю его семью. В доме оставлена кухарка, она же экономка. Камердинер, он же дворецкий, отбыл вместе с хозяином. Вся остальная прислуга была приходящей и получила полный расчет. На всякий случай виконт расспросил экономку и узнал, что хозяин оставил ей денег на год, поручив содержать дом в порядке. Графиня отложила письмо старшего сына и удивленно посмотрела в окно. Она всегда учила своих детей быть аккуратными в расчетах и делах, но Ричард приятно удивил ее, ведь младших балуют больше, и слушают они на уроках куда менее внимательно. Значит, долгов нет, дом цел, и работа у начинающего художника была причем почетная и выгодная работа у высокопоставленного вельможи. У герцога, кажется, сразу 4 дочери, и 2 из них уже достигли брачного возраста. Возможно, смысл приглашения был как раз в этом. Выдать дочь за художника, благородных кровей, не слишком тратясь на приданое. Надо взглянуть, какие сплетни кружат по столице. Супруг виконтессы Карот трудился на благо родины в департаменте научных изысканий. Должность у него была скромная, но чрезвычайно полезная. Ему поручалось визировать изобретения, прошедшие научную комиссию в столичном университете, и представлять их его высочеству наследному принцу. Благодаря этому виконт знал, какие в ближайшее время появятся технические новинки, и мог предсказать колебания рынка. Благодаря этому его отец, граф Цариш, привозил из своего поместья в столицу, например, тонкий лен для фитилей керосиновых ламп, ароматное масло для смягчения дурного запаха от горения неочищенной нефти, а потом и толстые шерстяные покрывала, которые применялись для очистки и получения керосина. Немного стараний, плюс голубиная почта, и казна графства пополнялась, а на прелестной шейке виконтессы появлялось новое очаровательное колье. В письме дочери, однако, не было упоминания о матримониальных планах герцога. Портрет он собирался заказать давно, но сперва сделал пробу всех столичных живописцев, заказав у них эскиз собственного портрета. Работа молодого лорда Ричарда понравилась ему более других, и только. Зато было кое-что еще. Свадьбы, похороны, приезды, отъезды, новые назначения. Графиня внимательно изучила весь список и не нашла ничего необычного. Столичная жизнь бурлит, но в пределах разумного. Так что ж заставило ее младшего сына свернуть все дела и приехать в отчий дом? Отложив бумаги, леди Магда вспомнила про кофе и выразительно поморщилась. «Генрих, мой кофе остыл», — сказала она, и лакей тотчас подал ей чашечку свежего напитка, который он неслышно готовил в песочной жаровне. В это время распахнулись двери, на террасу вышел граф Самбурский, лорд Вилне и Пиат, рыцарь бриллиантовой шпаги. Он был уже не молод и грузин, но в нем чувствовалась властная сила человека, привыкшего повелевать и нести ответственность за свои решения. Прежде граф служил при дворе, имел несколько высоких должностей, но с возрастом решил, что его графству требуется более внимательное управление, и, оставив службу сыну, перебрался в поместье. Сейчас граф входил в несколько советов территориального значения, выполнял функции мирового судьи в своем графстве и управлял огромными землями, стараясь сохранить и приумножить то, что досталось ему от предков. «Доброе утро!» Он привычно поцеловал жене руку и сел напротив нее. Лакей незамедлительно подал графу завтрак, ожидавший его под колпаком на специальной тарелке. Яичницы, тонкие колбаски, тосты, домашний мармелад и огромная кружка горячего чая, без которого граф не мыслил начала дня. «Какие новости из столицы?» Небрежно кивнув на письма, поинтересовался он у жены, съев примерно половину содержимого своей тарелки. «Все хорошо», — рассеянно ответила графиня, делая глоток кофе, потом поколебалась и призналась. Меня беспокоит Ричард. Почему он покинул столицу? Художники, напротив, рвутся туда в надежде на приличный заработок и развлечение. Граф посмотрел на жену слегка насмешливо. Он признавал ее сметку и рачительность в домашних делах, ценил ее советы в светских интригах, но все ж понимал, что как женщина она бывает чересчур чувствительной, эмоциональной и заботливой. С другой стороны, именно эти качества делали ее отличной матерью для его детей, прекрасной хозяйкой их дома и чуткой любовницей в их общей постели. Да, несмотря на многолетний брак, супруги все еще находили радость в объятиях друг друга, хотя тщательно скрывали этот факт от окружающих. Очень уж нелепым выглядела верность на фоне многочисленных адюльтеров столичного бомонда. «Дорогая, может, мальчику просто захотелось немного отдохнуть?» — спросил граф, намазывая мармелад на тонкий ломтик белой булки.
«Отдохнуть? От чего?» Аккуратно подрисованные брови графини взлетели вверх. Судя по письмам его друзей в городе, он приятно проводил время, не слишком утруждая себя работой. Брал только интересные ему заказы, посещал театры и варьете.
Граф вдруг улыбнулся, слегка прищурив выразительные серые глаза и мягким тоном напомнил. А кому хотел сбросить этот чертов замок, чертово поместье и наглых слуг и уехать фрейлиной с принцессой Анной на другой конец континента?
Ее сиятельство слегка покраснело и расправило салфетку, лежащую на коленях. Но, Стэн,
что вы тогда кричали с надвратной башни, дорогая? Кажется, там было что-то про мужской произвол и желание вдохнуть свежего воздуха.
Возможно, нашему сыну сейчас нужно именно это. Графиня поднялась со своего места, подошла к мужу и, забыв про отводящих глаза слуг, приобняла его и поцеловала все еще густые полуседые волосы. Я поняла, дорогой, я не буду на него наседать. Пусть делает, что хочет. Надеюсь, он найдет то, что ищет.
Граф в ответ поцеловал руку жены и, закончив завтрак, отбыл на службу. Сегодня как раз был судебный день в соседнем городке.
Ее сиятельство помахало мужу с крыльца кружевным платочком и отправилось вымещать свое плохое настроение в подвалы. Горе дворецкому, если госпожа графини не досчитается бутылки бордо или брюта. Между тем, младший сын графа, лорд Ричард, в это самое время сидел в тени высокого старого дерева, грыз травинку и тоже размышлял о причинах, побудивших его уехать из столицы. Причин было две. Первый стал совет его учителя, пожилой мэтр Лиар, выпустивший в свет немало способных и даже талантливых художников, посмотрел на последние работы своего ученика и высказал мысль о перемене обстановки.
«Ты остановился на одном месте, мой мальчик», — сказал он, попыхывая длинной узкой трубкой. «Твое мастерство не растет, ему не хватает вдохновения. Если бы ты был беден, нуждался в деньгах, я посоветовал бы тебе отправиться в пансионы благородных девиц, писать сентиментальные портретики по одному шаблону. Но я знаю, я верю, что ты способен на большее. Оставь всю эту суету, отдохни несколько месяцев и подумай, чего ты действительно хочешь». К словам учителя лорд Ричард прислушивался, ведь именно мэтр Лиар дал ему путевку в жизнь как художнику, предложив работы своего ученика одному из богатых торговцев. Прежде чем ему удалось покорить гостиные и галереи аристократов, Рик написал множество румяных купеческих женушек и дочек, массу богатых интерьеров с золотыми кубками для шоколада и сундучками, полными пряностей. И вот теперь учитель советовал ему сменить обстановку. Что ж, младшему сыну графу было куда поехать. Модные курорты, поместье друзей или даже заграничные путешествия. Но отчего-то он понял, что шум и суета его не прельщают. Захотелось близкого, родного, теплого и надежного, как руки матери. Потому Ричард завершил все дела и поехал в родительское поместье. А уже на месте понял, что сбежал не от суеты и шума, а от пустоты внутри. Увидев за ужином отца и мать, спокойно обсуждающих дела графства и потихоньку сжимающих руки друг друга в радости вечерней встречи, лорд понял, что ищет такой же полноты жизни. Но не событий, вихрем уносящих впечатлений, а вот таких же чувств, способных заполнить болезненную пустоту. Как младший в семье, он мало знал об истории знакомства своих родителей. Как могущественный граф познакомился со скромной провинциальной дворянкой из знатной, но обедневшей семьи? Почему его матушка до сих пор переписывается с королевой соседнего государства и частенько получает драгоценные памятные подарки на юбилеи или праздники? И, наконец, как двум немолодым людям, обремененным делами и детьми, удалось сохранить такое чистое, светлое чувство? После того памятного ужина Ричард начал прятаться от родных. Он новыми глазами смотрел на налаженный в поместье порядок, на знакомые с детства стены и книги, много гулял, пытался ловить рыбу с подмастерьями садовника и даже выбрался один раз на охоту, немного поплутал в лесу. Вот тогда-то он ее и встретил. Тонкую, звонкую девчонку в зеленом платье. Ее черные волосы не прятались под чепцом, как у служанок. Не велись косой, как у незамужних крестьянок. Они просто рассыпались по плечам, накрывая фигуру девушки черным плащом почти до самых пят. Удивительно, что в ее волосы не набилась паутина или сосновые иголки. Они стекали, как вода, свораживая художника, и он искренне пожалел, что у него не было с собой хотя бы угля и картона для набросков. «Кто ты?» — спросил он пораженно, отмечая, что ветви вечно зеленого лавра обрамляют ее фигуру, точно резная рама. Девушка чуть склонила голову, рассматривая уставшего, вспотевшего от кружения пульсу лорда, и, не отвечая, поманила его за собой. Поражаясь себе, художник пошел за ней, незаметно вышел на опушку рощи, отделяющий замок от пахотных полей. «Спасибо!» Он обернулся, но девушки рядом уже не было.